говорит Радио Свобода. Эксперты говорят о фальсификациях итогов выборов в ДНР и ЛНР.
Результат выборов выдают то, что их посчитали на калькуляторе, исходя из заранее заданных процентов.
Санкционный список Путина представлен в Вашингтоне.
Это будет удар и по капиталам, и по активам, и по спрятанным активам, и по рискам, которые занимаются отмыванием.
Журналу New Times собрали 25 миллионов рублей.
То, что люди в едином порыве собрали денег на штраф The New Times, это плевок в лицо власти. Такой коллективный, смачный, выверенный.
Эти и другие сюжеты в программе «Итоги недели» Радио Свобода. Здравствуйте, у микрофона Дмитрий Волчек. На территории самопровозглашенных народных республик Донбасса прошли выборы, по результатам которых ДНР и ЛНР возглавили Денис Пушилин и Леонид Пасечник. Пушилин, бывший руководитель Донецкой ячейки финансовой пирамиды МММ, по итогам выборов закрепил свой статус главы ДНР. Исполняющим обязанности руководителя непризнанной республики он стал после смерти в результате взрыва в кафе «Сепар» Александра Захарченко. Леонид Пасечник, в свою очередь, исполнял обязанности руководителя ЛНР после того, как бывший ее глава Игорь Плотницкий бежал в Россию после военного переворота. Россия в лице помощника Путина Владислава Суркова поздравила Пушилина и Пасечника с победой на выборах. Соединенные Штаты и страны Запада заявили, что не признают выборы, а Украина возбудила против их организаторов уголовные дела. Международные наблюдатели, роль которых традиционно сыграли представители других непризнанных квазигосударственных образований и европейских правых и ультраправых движений и партий, заявили об отсутствии нарушений во время голосования, хотя их могла бы насторожить, например, информация о явке, которая уже к 2 часам дня составляла в ДНР невиданные 65%. Впрочем, не только сама по себе фантастически высокая активность избирателей, но и другие цифры позволяют говорить о том, что результаты этих выборов были нарисованы либо в самих комиссиях, либо спущены их руководителям сверху. К такому выводу пришли независимые эксперты, не первый год оценивающие результаты выборов с позиции математики и выискивающие в результатах голосования математические аномалии, подозрительные совпадения и другие признаки фальсификации. С одним из них, Сергеем Шпилькиным, беседовал мой коллега Марк Крутов.
Сергей, скажите, пожалуйста, каким образом официальные итоги выборов в ДНР и ЛНР говорят о том, что результаты голосования были сфабрикованы?
Ну, это вообще довольно типичная ситуация для, как сказать, для недемократических режимов. Такое встречалось уже неоднократно и в Казахстане, и в Белоруссии, и в Сирии, например, замечалось. Это просто, грубо говоря, результат выборов выдают то, что их посчитали на калькуляторе, исходя из заранее заданных процентов. То есть, если посмотреть на количество проголосовавших, количество зарегистрированных избирателей и так далее, которые опубликованы на сайте избирательных комиссий в абсолютных цифрах, то видно, что некоторые из этих чисел составляют от других чисел целое или круглое число процентов или долей процентов. Ну вот, например, в ДНР явка составляет 80,1% с точностью до одного избирателя. Ну, аналогично, количество проголосовавших досрочно составляет 0,2% с точностью до одного избирателя. И количество проголосовавших на дому тоже 4,3% с точностью до одного избирателя. Поскольку речь идет о десятках тысяч людей и о сотнях тысяч людей, да, в случае общей явки, то попасть в целый процент, в общем, достаточно сложно. То есть вероятность того, что вот эти три числа совпали с целыми процентами сами по себе, составляет где-то 1/10 миллиардную, может быть. Если там добавить какие-то коэффициенты прочности, запасы прочности для этой оценки, что с учетом того, что мы могли проглядеть не эти три соотношения, а больше соотношений проверить и обнаружить аномалию только в этих трех. Ну, в общем, в любом случае остается вероятность того, что это произошло само собой, ну, где-то, может быть, 1 миллионная, может быть, 1/100. Но в любом случае это бесконечно малое число на, в условиях, в практических условиях. Так не бывает. Вот в Луганской Народной Республике ситуация немножко сложная и простая. Там явка тоже равна 77% с точностью до одного избирателя. То есть пришло вот ровно столько избирателей, что явка получила 77% ровно. Вот. И количество недействительных бюллетеней составляет 1% от общего числа зарегистрированных избирателей, тоже с точностью до 1%. Это где-то 1 100-миллионная, соответственно.
А в чем отличие в том, как фабриковались итоги выборов в Донецке и в Луганске?
Это просто были разные люди, поэтому они, видимо, делали разные вещи. В Донецке это было сделано совсем наивно, в Луганске такие вот есть 2 числа таких подозрительных. Это, в принципе, немного, учитывая, что проверить можно много соотношений, но даже с поправкой там на то, что мы проверили 100 разных чисел, эти 2 выглядят слишком невероятно, чтобы быть случайно, чтобы получиться естественным образом. Плюс в Луганске еще 2-я аномалия, она такая более практического свойства. Там параллельно проходили 2 выборные кампании. В обеих ровно совпало количество проголосовавших. Количество проголосовавших ровно одинаковое. Это означает, что, ну, грубо говоря, никому не выдали ни разу 2 бюллетени по какой-то из кампаний. Никто не унес ни один бюллетень с собой, не бросил его в урну где-то мимо. Не то чтобы это важный индикатор, не то чтобы это какой-то критерий для математический, но, в общем, на практике такое практически никогда не случается, чтобы в 2 параллельных кампаниях совпали все числа, все бюллетени с точностью до штуки.
То есть получается, что в Луганске, если верить этим цифрам, не было ни одного человека, который, например, проголосовал за главу ЛНР, но при этом не стал голосовать за депутатов так называемого Верховного Совета ЛНР?
Ну, например, так, или количество тех, кто не проголосовали за главу, ровно равно количеству тех, кто не проголосовал за депутатов. Не один вариант совпадения может быть, а несколько. Может быть, 10 человек унесло бюллетени за главу домой, а 10 человек унесло бюллетени за депутатов. Но ровно одинаковое количество. Ну, то есть, в общем, это скорее практическое соображение о том, что в этих результатах что-то не так, указание. Ну, в общем, в принципе, тех 2 чисел, которые там совпадают, уже достаточно, чтобы считать, что это не реальные числа, а нечто нарисованное. Причем на выборах депутатов там таких странностей не видно, но это не значит, что их там нет. Ну, тут уже стоит прибегать к принципу 13-го удара часов. Если часы ударили 13 раз, значит, 13-й раз, значит, с предыдущими 12 тоже что-то было не так. Поэтому если бы обнаружили 2 явно поддельных числа в этих результатах, надо полагать, что доверие ко всем остальным числам тоже падает, автоматически снижается, даже если они сами по себе подозрительными не выглядят.
Вы довольно давно выискиваете такие аномалии в результатах разных выборов. Насколько более топорно были сфабрикованы результаты выборов ДНР и ЛНР, чем, например, это бывает в России?
Ну, в России вот ровно такие фабрикации встречаются редко, хотя встречаются. Вот в Санкт-Петербурге на выборах президента, кажется, было в одной из территориальных избирательных комиссий, был случай, когда результаты посчитали на калькуляторе, и люди просто путем мозгового штурма просто создали алгоритм, который давал эти результаты, исходя из численности зарегистрированных избирателей. Ну, в принципе, люди примерно все примерно одинаковые, и если неподготовленного человека посадить, подделывать результаты выборов, получится примерно вот это. То есть уровень топорности обычный, мало отличается от чего-либо другого.
Выборы в ДНР и ЛНР оценивал эксперт Сергей Шпилькин. Послушайте «Радио Свобода». Владимир Путин на этой неделе побывал в Сингапуре. Поездка президента России на саммит ASEAN сопровождалась несколькими инцидентами. В день прибытия Путин должен был встретиться с премьер-министром Сингапура Ли Сянь Луном, но тот из-за опоздания Путина отменил переговоры. Их встреча состоялась на следующий день. В среду охрана саммита попросила Путина пройти через рамку металлоискателя. Путин хотел пройти мимо рамки, но охрана остановила его. Дмитрия Пескова и министра иностранных дел России Сергея Лаврова не пустили в переговорную комнату, где должна была пройти встреча Путина и президента Сингапура. Перед этим по прилете в Сингапур помощнику президента Юрию Ушакову устроили личный досмотр в аэропорту, когда он должен был уже встречать Путина у трапа самолета. Но это все пустяки по сравнению с настоящими неприятностями для Кремля. На рассмотрении американского Конгресса находятся два законопроекта о масштабных ограничениях против Москвы. Один из документов содержит ответ на вмешательство в американские выборы и предполагает заморозку средств крупнейших российских банков и энергетических компаний, а также запрет на покупку американцами российского долга. Другой санкционный законопроект предусматривает меры против энергетического и финансового секторов России, а также накладывает ограничения на операции с ее суверенным долгом. Группа российских оппозиционеров из форума «Свободной России» на этой неделе представила в Вашингтоне так называемый «список Путина», перечень лиц, в отношении которых предлагается ввести санкции. Я попросил адвоката Марка Фейгина, который привез список в Вашингтон, объяснить, почему нужны новые санкции против Кремля.
Санкции будут вводиться не потому, что нужно просто механически увеличивать их количество, а они реагируют, прежде всего, Соединенные Штаты, Европа отчасти, даже Великобритания, на новые вызовы, которые возникают со стороны России в адрес этих стран, так сказать, с нарушением международного права, международных обязательств России и так далее. Сейчас дело Скрипаля — это совершенно новое явление. Все те санкции, что вводились прежде, там, в связи с оккупацией Крыма или по акту Магнитского, они фиксировали те преступления или нарушения, которые на тот момент происходили. Но ведь задача их была предотвратить, собственно говоря, новые нарушения законов, международных правил. Этого не произошло, поэтому санкции будут и дальше вводиться до того момента, пока Россия не выполнит все требуемые от нее обязательства и в отношении Украины, и в отношении химического оружия, или же по делу Скрипалей, и так далее, и так далее, и так далее. Поэтому мне кажется, что здесь не вопрос нашего отношения к количеству санкций играет роль, а, собственно говоря, поведение России, так какая она сейчас есть, и путинского режима. Так что, я думаю, санкции продолжатся, конечно.
Но вы предлагаете расширить эти санкции, добавив в эти списки новых людей. Правильно я понимаю ваш план?
Это план, прежде всего, форума «Свободной России», который не занимается санкциями непосредственно. Форум, как оппозиционная иммигрантская организация со штаб-квартирой в Вильнюсе, проводит свои два раза в год съезды, на которых принимают решения относительно проскрипции в отношении отдельных лиц. И, в частности, принят был такой список Путина, который носит действительно, ну, скорее, иллюстрационный такой проскрипционный характер. А уже сами страны, которые следят за деятельностью русской оппозиции, преследуемые в том числе, так сказать, режимом, руководствуются часто этими списками и выводами, которые мы делаем в отношении границы. Принимают свои решения, санкционные или иные, потому что я бы сказал, что здесь не только речь о, собственно, включении санкций персонали. Вообще-то, на самом деле говоря, за этим списком следят международные организации, которые могут повлиять на вопрос, например, визовых деформаций, ограничений и рестрикций именно в этой области. Не обязательно, что в отношении лиц, там 200 лиц, которые сейчас в списке Путина находятся, что в отношении всех них могут быть введены санкции, в частности, в отношении пропагандистов. Это могут быть и просто дипломатические шаги, то есть ограничение предоставления виз. Вот я бы не исключал и такого. Так что здесь не в терминальном смысле речь стоит исключительно о санкциях. Это более разнообразный способ давления.
Но все-таки, наверное, главный герой вашего списка – это Путин непосредственно. Как подобраться к нему, как подобраться к его капиталам? Ведь визы наверняка ему не перестанут давать, они и не требуются.
Путин вообще пользуется международным иммунитетом.
Ну, в том-то и дело.
Это таковые правила. Да, в том-то и дело. Но ведь это совершенно не означает, что все производные от Путина, его капиталы, его доверенные лица, там номинальные директора компании, которые аффилированы Путиным и его окружением, не могут стать мишенью для, собственно говоря, санкционной политики. Собственно, этот процесс уже идет, понимаете? Здесь его не надо особенно стимулировать. Вот я сейчас нахожусь в Вашингтоне, и те, с кем я общался вместе с моими коллегами, в общем-то, так сказать, дают понять, что процесс этот продолжится. Это будет вариативный, многовариативный удар, так сказать, и по капиталам, и по активам, и по спрятанным активам, и по лицам, которые, так сказать, занимаются отмыванием. Вы знаете, я думаю, что речь не об ударе по Путину, а вообще разрушении системы репрессивной этой машины московской, которая, собственно, создана исключительно для того, чтобы удерживать власть, узурпировать ее, продлевать бесконечно, распространять вовне принципы, которыми они сами руководствуются. Это коррупция, да, это пренебрежение правами человека и международным правом, и это, так сказать, отказ от демократии в пользу узурпации власти и авторитарных методов управления. Так вот, Западу приходится выбирать между интересами и принципами. Уже в свою очередь. Интересы часто вступают в сильное противоречие с этими принципами, идеями, какими-то соображениями. Мне кажется, в Соединенных Штатах это в гораздо лучшей степени ситуация, чем в Европе. И здесь они настроены очень решительно.
Вы могли бы чуть подробнее рассказать, с кем вы встречались и нашли ли понимание в Вашингтоне?
Вы понимаете, поскольку речь шла не только о списке Путина, я не раз бывал, конечно же, в Вашингтоне, в Конгрессе, в Сенате, в Палате представителей, в различного рода комитет, комиссии, финтенках. Ну, конечно, в основном это комитеты, соответственно, два комитета. Это комитеты сенатские и палата представителей по международным делам. Здесь сейчас некоторая турбулентность в связи с тем, что прошли промежуточные выборы, меняется руководство комитетов. Вы знаете, что в палате представителей победу взяли демократы. Видимо, будет меняться руководство комитета. Поэтому здесь, везде, где мы были, еще продолжаем, так сказать, встречи, там более-менее, конечно, уже ситуация осветлена. Я получил доклад специальной комиссии, которая занимается, собственно говоря, санкциями. Вот он у меня, заход Бенджамина Кардина. Вот. Весьма очень интересный документ, надо сказать. На несколько сот страниц, вот они передали нам эти документы, возможно, опубликуем. Там достаточно подробно, так сказать, обосновывается необходимость введения новых санкций. Это такая обычная вещь, так сказать, в канун принятия нового этого акта S-33-36, который сейчас обсуждается. Но уже новый состав палат будет уже его принимать в январе-феврале. Так что это были полезные не только односторонние общения с нашей стороны, но и взаимные. Полезный обмен политический, мы продолжим его. Люди хотят получать от нас дополнительную информацию, и мы им его предоставим. Так что везде структуры все, которые вовлечены в процесс не только санкций, но и работы по вопросу, значит, того, что касается России, везде мы побывали, конечно.
Возникает вопрос, действенный ли вообще способ давления на Россию эти санкции? Потому что иногда создается впечатление, что в Кремле санкции не особенно боятся. Ну, скажем, если бы они действительно боялись санкций, решились бы они на такой безрассудный поступок, как это отравление в Солсбери?
Вы знаете, то, что Кремль, окружение Путина боится санкций, не вызывает никаких сомнений, потому что это ударяет лично по ним, во-первых. Понимаете, может быть, и не так боялись санкций, если бы это касалось обычных обывателей, россиян, но все-таки в первую очередь целью является, мишенью являются именно олигархи, чиновники, силовики и так далее. Поэтому для них это очень болезненно. Весь их цинизм в том, что на самом деле настоящая их родина вне пределов России. Посмотрите, где живут их дети. Практически у всех, это 100%. Причем дети, которые являются, так сказать, их, собственно говоря, соподельниками, поскольку занимаются отмыванием их преступно нажитых средств. Ограбленный русский народ просто этого не понимает, что санкции направлены прежде всего на возвращение капитала, возвращение денег обратно в Россию. В конечном итоге это не только происходит искусственным путем, но и естественным. Они же возвращают эти капиталы домой и как-то пытаются их спрятать уже в России самой, опасаясь того, что будут эти мороженые активы где-то на Западе. Но я вам скажу, что режим жизнеспособен не потому, что санкции для него не полезны, а потому что, в отличие от советского периода, мы имеем дело не с распределительной, а рыночной экономикой. Конечно, это несколько более создает больше возможностей для выживания, нежели когда при советском режиме жили по карточкам, и любое, так сказать, давление, в общем, болезненно сказывалось и на рядовых обывателях, и там на номенклатуре и так далее. Но это совершенно не значит, что в конечном итоге эти санкции не приведут к искомому результату. Дело в том, что на другом конце сам Путин, который пытается пролонгировать свою власть, ему важно, так сказать, создать условия для полной несменяемости власти. Там разрабатываются разные варианты, начиная от союзного государства с Беларуси, новой конституции, новым выбором президента союзного государства, заканчивая изменением конституции Российской Федерации о третьем сроке. Вот санкции, они мешают именно этой ситуации. Потому что уже сейчас, смотрите, издержки велики. Повышение пенсионного возраста – это прямое следствие того, что российская политика Москвы привела к санкциям, а те, в свою очередь, вот к экономическим проблемам, которые требуют уже такого рода решений. Повышение пенсионного возраста, проведение безумной пенсионной реформы. Это совершенно грабительские введения новых налогов. Это сокращение вообще, тотальное сокращение всех социальных ассигнований и так далее. Так что я думаю, что это лукавство говорить о том, что санкции никак не влияют на путинский режим. Они очень сильно влияют и очень сильно пугают Москву. Иначе бы она так сильно бы им не сопротивлялась. Любая встреча Путина с верхах, если она происходит с тем же Трампом, вспомните Хельсинки, другие саммиты, всегда заканчивается тем, что он затрагивает вопрос санкций. Если бы это его так сильно не волновало, он бы об этом не говорил.
Соответственно, с раздражением воспринимает активность тех, кто занимается той работой, которой сейчас занимаетесь в Вашингтоне вы. Мы знаем два загадочных отравления Владимира Карамурзы-младшего, который тоже занимался в Америке тем же самым делом. Не опасаетесь ли вы за свою безопасность?
Я нахожусь под давлением просто постоянно, да, то есть это огромная машина, которая работает, она лишает меня работы, видите, на меня постоянно подают суды, пытаются завести уголовные дела, но до сегодняшнего момента это все останавливалось в части уголовных дел, потому что, ну, невозможно совсем выдумать уголовное дело, там они пытались недавно выйти за клевету, за воспрепятствование работе журналиста, то есть, ну, такие перепийные способы давления, понимаете. Что касается непосредственно насильственных посягательств различного рода, ну, вы понимаете, от них нельзя защититься. Есть единственный способ, наверное, относительный способ, это покинуть Россию. Ну, так сделали очень многие, понимаете. Я исключаю для себя того, что я уеду из России, я не могу, потому что меня могут и не выпустить, и не впустить. Я и сейчас нахожусь там в положении не свободного к передвижению, так? Но, тем не менее, значит, я все-таки попытаюсь еще завершить дело Сущенко. Он сейчас в Кировской колонии, я хочу попасть к нему, для того, чтобы все-таки дождаться обмена его на кого-то из российских граждан, которые в Киеве также осуждены. И тогда уже я буду более свободен в том, чтобы выбирать себе место жительства. Да? В России я считаю, что сейчас ситуация складывается так, что все ближе мы подбираемся к моменту, когда... Ну, такая точка бифуркации окончательная. Я не верю ни в какие мирные переходы власти. Я просто убежден, что это будет совершенно кровавый способ выяснения отношений. Дело не в том, кто будет сторонами этого выяснения. Но в любом случае, я бы хотел находиться в этот момент в России, а не за ее пределами, когда все это начнется рушиться. Я, во всяком случае, прожил эти 20 лет в ожидании того, что когда это окончательно махина, весь этот колосс начнет падать. И зачем же я в самый кульминационный момент уйду от этого, так сказать, театрального зрелища. Я бы хотел в нем принять участие.
А вы абсолютно уверены, что оно произойдет, а не будет такой стагнации по брежневскому образцу еще на десятилетие?
Ну, понимаете, Дмитрий, она же уже была, стагнация. Почти два десятилетия Путина у власти. Два десятилетия. Вы понимаете, весь этот период, я считаю, с нулевых годов, так сказать, это... И есть та самая стагнация абсолютная, так сказать, и дальше уже некогда. Резервы для тем, по большому счету, исчерпаны. Вот. Ну и потом есть при всей традиционности геронтократии у власти, да, особенно советская традиция обожала. Ну, Путин вступает в период, когда ему уже будет под 70 лет, и там многие вещи становятся просто непредсказуемыми. Ну и потом, вы знаете, 21 век создает риски для подобного рода систем, несопоставимые с веком 20-м. Поэтому я не верю в слишком долгий срок жизни этой системы. Я напомню, между прочим, Андрея Амальри, который написал знаменитую книгу, часто ее обсуждали в свое время, «Доживет ли Советский Союз до 84-го года», тоже не особо, так сказать, его уважали как провиденциалиста. А вот поди-что он оказался, так сказать, очень-очень прозорливым социологом, историком, журналистом, который предугадал, что система рухнет. Почему сейчас наши выводы и оценки не заслуживают той же степени цены, поскольку мы видим признаки конца уже в нынешнем состоянии и российской экономики, российского ВПК, российской дипломатии и политики. Поэтому я убежден, что все-таки это не вопрос десятилетий, далеко не вопрос десятилетий.
Дело в том, что Советский Союз был разрушен в значительной степени сверху, благодаря приходу к власти Горбачева, но здесь просто очень трудно предвидеть такой сценарий.
Вы знаете, Дмитрий, ну, по этому поводу есть дискуссии. Было ли следствием приход Горбачева необходимость, так сказать, спасения этой распределительной системы? Я сторонник именно этой концепции. Ведь гонка вооружений обескровила эту систему, и у них не было другого выхода. Я читал, например, стенограмму заседания Политбюро, они прекрасно осознавали, к чему все идет. Они там искали китайскую модель. Я помню, как там Лигачев обсуждает это на Политбюро, что нам нужно идентифицировать социалистическую систему с введением рыночного хозяйства и так далее. Это кажется, что только волей одного Горбачева начались перемены. Мне кажется, здесь куда более существенны были объективные законы. И вот надо увидеть их признаки в нынешней разваливающейся системе российской уже, да, постсоветской. И, конечно, мы можем гадать, спорить и дискутировать по этому поводу, но, тем не менее, я вот особо не усматриваю каких-то жизнеспособных сил этой системы к тому, чтобы она могла себя пролонгировать после Путина. Путин – это предел, это абсолютно точно для подобного рода модели. И, собственно говоря, то, что происходит в бывших странах СССР, посмотрите, ну, Украина уж не говорим, но и даже Армения, свидетельствует о том, что, собственно говоря, никаких резервов особо для удержания даже уровня статуса региональной державы у нынешней России нет. А уж говоря об экономике, ее степень монополизации такова, не говоря уже о коррупции, что функционировать этот механизм полноценно на 1/8 части суши не может. Наверное, была бы стабильной, она была бы, если бы это было там размером с Беларусь. Но вот масштаб 1/8 части суши и с такими проблемами я не думаю.
Вы слушали разговор с Марком Фейгиным, который представляет список Путина в Вашингтоне. Мещанский суд Москвы начал рассматривать по существу дело «Седьмой студии». Ни режиссер Кирилл Серебренников, ни другие обвиняемые, в частности Алексей Малобродский, своей вины, а их обвиняют в хищении, не признают. За ходом процесса следит наш специальный корреспондент Сергей Хазов-Кассия. Здравствуйте, Сергей. Что было самое интересное?
В пятницу было пятое заседание по процессу, но нельзя сказать, что оно было очень интересным. В самом начале заседания адвокат Алексея Малобродского Ксения Карпинская попросила судью огласить один из протоколов из материалов дела, протокол осмотра вещественных доказательств, в частности, компьютера Малобродского. Собственно говоря, в течение 5 часов вчера судья зачитывала рабочую переписку Малобродского с коллегами. С Серебренниковым, с Анной Шалашовой, это помощница Серебренникова, с Масляевой, вот, с бухгалтером, с продюсером Вороновой и с другими коллегами по всему студии по Google-центру. До конца так они не закончили оглашение материалов, все это продолжится во вторник.
А что было прежде и как вообще развивается процесс и какие прогнозы?
Прежде, собственно говоря, прошли допросы Серебренникова и Малобродского. Они, как вы уже сказали, свои вины не признали и просто рассказывали о том, как они организовывали работу в седьмой студии, проекты платформа. Что касается продолжительности, то сложно сказать, потому что вот каждый раз происходят какие-то вещи, которые никто не ожидал. К примеру, вчера, собственно, адвокат Карпинская попросила огласить одно из писем, которое ей было интересно по каким-то причинам, но судья решил огласить весь протокол, и это вот заняло 5 часов. То есть невозможно предсказать, какие еще подводные камни будут во время других заседаний, но вчера, по крайней мере, график был расписан на весь декабрь по судебным заседаниям, а 2 раза в неделю вот будет проходить суд.
Много ли приходят людей, которые поддерживают Кирилла Серебренникова и других обвиняемых? И вообще, много ли людей там вокруг суда, в самом суде и так далее, с плакатами, может быть, какими-нибудь?
Народу гораздо меньше, чем во время первого заседания. Вчера были родители вот Софья Перебаум. До этого 9 числа была Лея Хиджакова и Чулпан Хаматова. Достаточно много журналистов и сочувствующих тоже какое-то количество есть. Сегодня, вчера было человек, наверное, может быть, 20.
Спасибо, Сергей. О процессе в Мещанском суде по делу «Седьмой студии» рассказывал Сергей Хазов-Кассия. Вы слушаете программу «Итоги недели. Радио Свобода». Российские блогеры обсуждали на этой неделе столетие со дня окончания Первой мировой войны и помощь журналу «Нью Таймс». Обзоры «Сетевые разговоры» подготовила Аля Пономарева.
Неделя началась с юбилейной даты. Исполнилось 100 лет со дня окончания Первой мировой войны. На торжественное мероприятие в Париже, где собрались главы десятков государств и международных организаций, Владимир Путин прибыл последним. Эммануэль Макрон, Дональд Трамп, Ангела Меркель и другие мировые лидеры вынуждены были дожидаться его появления, чтобы начать поминальную церемонию. Очередное опоздание российского лидера стало поводом для многочисленных шуток и критических комментариев. Александр Морозов.
В чем смысл этого опоздания и его демонстрации? Зачем бросать такой вызов на мероприятии, призванном подчеркнуть примирение народов, участвовавших в давней войне? Это же не открытие Генассамблеи ООН по спорному вопросу, не какое-то другое заседание, где ожидается критика в адрес России. Это ровно обратное по смыслу глобальное событие, которое позволяет и России выглядеть нормализованно. Зачем же на таком событии бросать вызов? Я смотрел этот сюжет и думал, может быть, мы слишком все-таки с сильной презумпцией разумности смотрим на этот период Путина. Возможно, он потерял контроль и над собой, и над управлением ситуации, которая сильно усложнилась. Ведь вполне может оказаться так, что ситуация выше персональных возможностей. И ему кажется, что он продолжает делать все так, как и раньше. А на самом деле это самообман, и почва уже уехала из-под ног.
Игорь Свинаренко.
Может быть, он не может заставить себя приехать вовремя. Он говорит себе «не хочу», «не поеду». Может, оно как-то рассосется, никто не заметит, что меня нет. Его уговаривают, сулят какие-то удовольствия.
Наталья Геворкян.
Читаю в ленте разнообразное соображение, почему Путин опаздывает, даже тогда, когда его не ждут никакие неприятности. Помню, у девочек была такая манера интересничать. Прийти последний эффектно, чтобы все взоры на тебя. Может быть, у него такое девочковое?
Татьяна Кутковец.
Гости поважнее приходят попозднее. Эту русскую присказку он демонстрирует стране и миру с самого начала своего президентства. Его электорат, насколько я знаю, в восторге от зрелища «Наш главный в мире» не был бы, его бы не ждали все короли и государи, включая Папу Римского. В рамках проекта «Уникальная цивилизация» это очень грамотная работа с целевой аудиторией.
Андрей Десницкий.
Наш лидер самых честных правил, когда не в шутку занемог, то долго ждать их всех заставил, а уважать, увы, не смог.
Фото и видео, где к участникам церемонии присоединяется опоздавший Путин, вызвали огромный интерес из-за того, насколько разнообразными оказались выражения лиц лидеров и их жен. Сергей Медведев.
Вся гамма от презрения до иронии и профессиональная девелоперская улыбка Трампа.
Евгений Минченко.
Все пишут, что Путину радовался только Трамп. Но это не так. Посмотрите на лицо Бриджит Макрон.
Анастасия Миронова.
Мелани Трамп патологически неинтересна. Она огорчена, что вынуждена присутствовать. Меркель приехала в хорошем расположении и моментально впала в сильнейшую тревогу, как только стало ясно, что Путин задерживается. После его приезда расслабилась полностью, но не сразу, поначалу всматривалась в его лицо и искала какие-то сигналы снять тревогу и недоверие. Трамп во время ожидания был близок к тому, чтобы выйти из себя, но короткое опоздание сразу простил. К Путину относится с искренним добродушием более старшего и сильного. Макрон взбешен и остался таким до конца церемонии. Путин горд. У него на лице чувство сатисфакции. На подходе к ним он проводит языком по зубам, жест, которым сублимирует выражение триумфа, если табуирована открытая жестикуляция.
Много обсуждали и кадры, на которых Трамп пожимает Путину руку. Этот короткий эпизод успел породить надежды на что-то вроде переговоров, но полноценной беседы так и не случилось. Николай Травкин.
Сначала обещали, что будет полноценная встреча. Может, даже часа два продлится, пока вдоволь не наговорятся. Потом объявили, что полноценную решено не проводить по просьбе Эммануэля Макрона, посчитавшего, что подобный контакт отвлечет внимание от основного, то есть от самого Макрона, который будет блистать на фоне торжеств по случаю столетия окончания Первой мировой войны. Позже сказали, что в Елисейском дворце будет встреча на ногах, и они условятся полноценно пообщаться уже в конце месяца на полях саммита Большой Двадцатки в Буэнос-Айресе. Вообще, если переводить на простой русский язык вот эти «встречи на ногах» и «встречи на полях», получится, что на ногах они встречаются, когда на одном поле даже присесть не хотят. И если ситуация именно такая, то не исключено, что полноценная встреча в Буэнос-Айресе тоже может не состояться, но уже по просьбе президента Аргентины Маурисио Макри. Ему ведь тоже хочется поблистать в роли хозяина на фоне большой двадцатки. А тут Путин с Трампом свои встречи отвлекать будут.
Константин Эггерт.
Жалко воинов, которые погибли с обеих сторон фронта на полях Фландрии, Вердена, Галиции, Восточной Пруссии, Галлиполи, Добруджи. Список длинный. Склоним головы перед их памятью. Помянем погибших тихой молитвой об упокоении их душ. Порадуемся, что у нас, в отличие от тех, кто жил 100 лет назад, есть Североатлантический альянс и знание истории. Хорошо бы ее не забывать. Мне кажется, зная об 11 ноября 1918 и 3 сентября 1945, только конченые негодяи могут болтать про ядерный пепел. Только безумные могут клеить на машине стикер «Можем повторить». Только безответственные могут куражиться игрой в «их там нет». Помните историю, как бы трудно и неприятно это ни было.
Про украинских комментаторов возмутил сам факт присутствия президента России на памятной церемонии в честь окончания войны. Аркадий Бабченко.
Позвать на столетие окончания, пожалуй, самой страшной войны на свете, а Первая мировая, на мой взгляд, была страшнее Второй, с лозунгом «Никогда больше», диктатора, толкающего мир к Третьей, это надо суметь, конечно. Улыбаться, ручки ему пожимать. Вот просто театрализованная постановка в натуре, как мы умиротворяли очередного недогитлера. Жаль, Алоизыча в 38-м на 20-летие не звали. Тоже было бы отлично. «Никогда больше», чтобы не повторилось. «О, Гитлер, здравствуйте, здравствуйте. Очень рады вас видеть. Как приятно, что вы почтили нас своим вниманием. Ну что вы, судеты отдельно, санкции отдельно. Позвольте пожать вашу руку. О, пожалуйста, пожалуйста. Добро пожаловать». Я теперь почти уверен, что новая эскалация неизбежна.
В октябре журнал «The New Times» получил самый крупный штраф в истории СМИ – больше 22,5 миллионов рублей. Формальным поводом стало то, что издание не уведомило вовремя о получении денег от иностранных источников. Об этом главный редактор Евгения Альбац подробно рассказала на сайте издания.
«Нам инкриминируются все деньги, которые были потрачены ООО «Новые времена» на бумажное, а потом и сетевое издание «The New Times» за год, а то и больше. Как считали, кто считал, от кого и сколько – тайна. Но штраф определили в размере 22 миллионов 250 тысяч рублей, то есть в годовой бюджет сетевого издания newtimes.ru».
10 ноября был запущен общественный сбор денег на уплату штрафа, и всего за 4 дня необходимая сумма была собрана. Один из самых крупных взносов сделал Евгений Чичваркин.
«Я хочу, чтобы Евгения Марковна Альбац дальше занималась своей профессиональной деятельностью. А Путин и его друзья не хотят. Они выдумали самый большой штраф за историю российских СМИ в 22 миллиона рублей по свежеиспеченному закону об иностранных агентах. Хотят закрыть напрочь и выдавить из страны. Я перевожу 1 миллион рублей в поддержку».
Из неожиданных контрибуторов можно назвать рэпера L1, связанного с музыкальным лейблом Black Star, чей основатель Тимати, наоборот, поддерживает Путина. Многие искренне радовались успеху кампании и писали, что сбор денег стал для участников своеобразной формой гражданского протеста. Марина Литвинович.
«Это очень точно свидетельствует о солидарности нашего общества, которое учится преодолевать идиотские бюрократические издержки. Мне кажется очень важным для нашего времени спасать то немногое, что у нас остается. В первую очередь то, что дает нам наши свободы – СМИ, интернет-ресурсы, сам интернет, мессенджеры, НКО».
Сергей Асланян.
«Мощнейший ответ молчаливых, среди которых не все читатели. Свой протест они выразили в самой понятной для власти форме – деньгами. Не выходя с ленточками на улицу, не мораясь об ОМОН, не играя по правилам власти, которая очень любит подставлять людей под удары, под унижение, под убой. В следующий раз потребуют выкуп в 22 миллиарда и опять проиграют».
Кирилл Ляц.
То, что люди в едином порыве собрали денег на штраф «The New Times», это плевок в лицо власти. Такой коллективный, смачный, выверенный. Ведь ни на одну инициативу этих подонков никто так не откликнется, никто не будет скидываться по 100-200 рублей на единороссовские или путинские инициативы. Да, это протест против системы. Люди, именем которых нагло воспользовались, чтобы принять народный закон, уничтожающий независимые СМИ и НКО, сказали «нет» своим рублем. что важнее, чем голосовать чужой карточкой. Выстраданные и заработанные в антисоциальном государстве деньги отдать этому самому государству за свободу слова. Это ли не триумф свободы гражданского общества?
Аббас Галямов.
Ничто так не воодушевляет оппозицию, как легкие победы. Интересно, какие увечья будут нанесены в Кремле сотрудникам, придумавшим уничтожить New Times с помощью штрафа? Они ведь, по сути, организовали либеральный триумф, подобного которому страна не видела уже много лет.
Прокремлевские комментаторы тут же заявили, что со сбором денег что-то наверняка нечисто. Илиас Меркури.
Сегодня Альбац объявила, что собрала 25 миллионов рублей. А чуть ранее Навальный нашел более 2 миллионов рублей на штраф. Издание с нулевым трафиком спасают таинственные граждане, а безработный балабол-революционер находит двушку лямов под подушкой. Транзакции требуют изучения, разумеется.
Сталина Гуревич.
Рассказ о собранных для Альбац 25 миллионах рублей призван вызвать у общества шок и трепет от количества исплоченности оппозиционеров. Это политтехнологии и ничего больше. Вы верите, что такую сумму за 4 дня собрали пресловутые 2%?
В то же время идея собирать колоссальный штраф для пополнения государственного бюджета показалась неразумной и многим из тех, кто сочувствовал The New Times. Твиттер «Ля Руси Парль».
Теперь, когда деньги собрали, кто-то может объяснить, что случилось бы, если бы штраф не заплатили. У Альбац отобрали бы имущество, посадили, запретили переходить границу. Зачем его надо платить вместо объявления компании банкротом?
Борис Зимин.
Мне случается делать безнадежные траты. Например, на чью-то борьбу со смертельным недугом. Какие бы надежды ни питались, недуг непобедим, и трата, в смысле излечения, безнадежна. Но не бессмысленно, потому что тратимся-то не на болезнь, а на излечение, на врачей, науку, и когда-нибудь лекарство будет найдено. Борьба, даже если безнадежна, не бессмысленна. А сегодня мы радуемся тому, что всего за 4 дня собрали более 22 миллионов на спасение New Times. Ребята, спасать New Times нужно было тогда, когда вам объясняли, что свобода слова стоит дорого, и предлагали купить подписку. А сегодня вы мигом собрали 22 миллиона на отступные бандиту, который даже еще не приставил ножа к горлу, который даже еще не успел пригрозить личному кошельку.
Виктор Буравлев.
Мне вспомнился анекдот колхозных времен. Товарищи, в следующем году мы засеем картофеля втрое больше. Пущай колорадский жук подавится.
Анастасия Овсянникова.
Простите, а мне одной кажется, что сбор 22 миллионов – это какой-то полный альбац. В смысле тотальной несоразмерности суммы и цели. Если бы речь шла о миллионе другом, не вопрос, и сама бы поучаствовала. Но 22, чтобы отдать Левиафану, вместо того, чтобы собирать те же 22, чтобы закрыть издание и на эти деньги открыть новое, усматриваю здесь не только финансовую безграмотность, но и, простите, хамство по отношению к публике.
Остап Кармоди.
Аргумент, что оштрафованный журнал нельзя просто закрыть и открыть вместо него новый, потому что по новым законам неуплаченный журналом штраф переведут лично на Альбац и опишут ей имущество, действительно очень сильный. Но и аргумент, что если собрать деньги, то завтра выпишут штраф 40 миллионов, послезавтра 100 и так далее, от всего этого тоже не становится ничуть слабее. Деньги для спасения Альбац собрали. Это хорошо. Но чтобы это имело хоть какой-то смысл и не превращалась в новый источник финансирования Путина, теперь эту Альбац на территории России нужно немедленно упразднить и открыть вместо этого новую Альбац где-то в ближнем или дальнем зарубежье.
Сергей Давидис.
Кажется ли нам этот сбор средств рациональным? Нравится ли нам Евгений Альбац? Но сам беспрецедентный факт столь быстрого сбора такой суммы говорит о том, что он отвечает мощному общественному запросу. Мне лично бы больше понравилось, если бы такие деньги собрали на помощь политзаключенным, кому-то другому, если бы их собрали на бездомных собак, третьему, если бы на детские дома, четвертому и так далее. Но даже безотносительно к заведомой нелепости указания другим, на что им правильно было бы тратить свои деньги, размер и скорость сбора на New Times говорят сами за себя. Поддержание одного из немногих свободных СМИ, пусть и путем выплаты штрафа беззаконным государственным бандитам, оказалось на редкость вдохновляющей идеей.
Обзор блогов подготовила для программы «Итоги недели» Аля Пономарева, а завершит выпуск рубрика «Телерейтинг». Я приветствую обозревателя «Новой газеты» Славу Тарощину. Слава, мы с вами договорились сегодня посвятить всю рубрику двум сериалам «Ненастья» по роману Иванова, это сериал Урсулюка, и «Обычная женщина». Я, честно скажу, что еще не смотрел эти сериалы, но «Обычную женщину» точно собираюсь посмотреть, потому что ценю этого режиссера Бориса Хлебникова. Надеюсь, вы не будете меня отговаривать.
Нет, не буду. Наоборот, буду приветствовать ваше желание посмотреть сериал. Он того достоин. Но начать все-таки мне хотелось бы с Урсулюка, ну, хотя бы потому, что он вот только-только закончился. «Обычная женщина» закончилась чуть раньше. И мне кажется, что сериал Урсулюка, такого хорошего, серьезного режиссера, у которого бывали взлеты и падения, мне кажется, что Урсулюка наверняка будут упрекать в конъюнктуре за ненастье. Мол, легко быть в мейнстриме, то есть плевать на лихие 90-е. Но я не знаю, права я или нет, но я увидела в этом сериале другое. Попытку понять время и людей, попытку правды, что уже в сегодняшнем ящике это уже доблесть. Временные рамки фильма четко обозначены. Уход Горбачева, 91-й год, и заканчивается все уходом Ельцина, 31 декабря 99-го года. Большая часть действия фильма это происходит при включенном телевизоре. Это такой прием Балабанова из «Груза 200». И он в «Ненастье» очень хорошо работает. Зритель видит, как эпоха дважды за относительно короткий исторический период уходит прямо на глаза. Главный прием фильма – это флешбеки, так как повествование ведется в нескольких временных пластах. В сериале есть проблемы со сценариями, с этими самыми флешбеками, со структурой некоторых образов, но сейчас я вынесу эти какие-то свои претензии за скобки, потому что здесь есть, на мой взгляд, главное – зарождение того русского мира, которым принято и сегодня гордиться. И когда мы смотрим фильм, мы понимаем, что мир этот не канул в лету. Значит, примерный сюжет такой – бывшие афганцы собираются в начале 90-х в вымышленном городе Батуев, где создают свою организацию под названием Коминтерн. По сути, это государство в государстве. И вот на протяжении 11 серий мы наблюдаем за превращением вот этого афганского братства в откровенных бандитах. И мы понимаем, что это слишком важная история, чтобы отдать ее прошлому. Слишком много нитей тянется оттуда вот в наш сегодняшний день. Из этого вечного ненастья, мне кажется, выхода нет, и автор его точно, автор, я имею в виду режиссера, его не чувствует. Это такой русский мир, сотканный из ненастья. Вот эти высокие идеи дружбы, афганского братства, они на самом деле оборачиваются борьбой за ресурсы, пусть даже в виде небольшого местного рынка, за власть, за место под солнцем. И вот такое вот интересное превращение лозунга «Своих не бросаем» в сериале, потому что он оборачивается совсем по-иному. «Своих убиваем» с особым рвением и жестокостью, потому что жестокости и откровенных сцен там очень много. Там звучат очень выразительные какие-то реплики, они вполне могут принадлежать и, так сказать, шоу Шейнина. Так, например, один бывший афганец, наблюдая за футболом по телевизору, представил свежую геополитическую трактовку Европы. Да что там Европа, у нас по зонам больше людей сидит, чем у них там живет. Нет, впрочем, это я как-то оговорила, Шейнин, конечно, слишком патриотичен, чтобы такую фразу допустить. Но очень много узнаваемых образов, то есть образов из сегодняшнего дня. Вот, например, потрясающая сцена, как раздобревшие на бесконечной водке, извините, жратве бойцы, потому что это основное их занятие. Они либо отжимают там какую-то собственность, либо вот занимаются вот этим благородным делом. Так вот, с воплем за ВДВ они разбивают головой арбуз. То есть это все абсолютно узнаваемые персонажи. И мне кажется, что герои донбасского сопротивления вышли из ненасти даже на визуальном уровне. Но, как говорил герой другого фильма, «Брата 2», «Не мы такие, жизнь такая». То есть этот Коминтерн создан от полной безнадежности, от окружающей пелены беспредела, от неумения и непонимания вообще, как жить, зачем, почему. Главный герой сериала, человек с говорящей фамилией Герман Неволин, он едет умирать в деревню, тоже с говорящим названием «Ненастье». Он почти, то есть почти не произносит никаких слов, оттого его редкие мнения звучат весомо. То есть он говорит, мы привыкли к тому, что несправедливость – это норма. Вот, конечно, самое потрясающее для меня, во всяком случае, это Яценко. Это тот образ, который он создал, потому что ничего важнее, чем крупные планы молчащего Яценко, в сериале нет. В его глазах «Тоска Чека» абсолютно затеряно во времени. Он хотел заниматься документалистикой, он весь фильм не выпускает из рук видеокамеру, фиксирует зачем-то эту реальность, зачем-то, потому что прием никак не отработан. Почему-то его отправили на войну в Афган, которую он не понимает. Почему-то он после этой сомнительной войны попал еще в более сомнительный Коминтерн, где-то там в центре России. Почему-то он не может вообще устроить свою жизнь, а когда наконец может, то выясняется, что его жена не может забеременеть, ей нужно делать дорогостоящую операцию, а денег нет. Он решается на преступление. То есть он работает инкассатором и крадет в банке 140 миллионов рублей. Собственно, с этого начинается фильм. И вот совсем уже затеряно во времени его жена Татьяна, это отличная работа Лялиной, кстати, можно предъявлять разные претензии к сериалу, но здесь есть как минимум несколько первоклассных актерских работ. И Лялина в середине, это совершенно какой-то новый такой образ, ну, во всяком случае, для телевидения уж точно. Она вообще не может понимать, что она делает в этом мире. Ее огромные глаза постоянно расширены от окружающего ужаса. И как минимум вот эти вот два образа, которые могли бы превратить сериал в такую, ну, такую примитивную мелодраму, но не превращают, это большая заслуга режиссера. Еще мне кажется, в чем он прав? Когда ты хочешь сказать правду о времени и о своей стране, получается ненастье. То есть режиссер, вольно или невольно, конечно, вольно. Он все равно пишет историю России в огромных пятнах крови. Даже когда страна ни с кем не воюет, она все равно, получается, воюет сама с собой. Примечательно, что целую неделю торжествовал Соловьев, потому что как только заканчивались, там по три серии шли в эфире, как только заканчивалась демонстрация сериала, тут же возникал он как черт из табакерки и начинал со своими экспертами ликовать. Ну как же так? Вот плюнули в лихие 90-е, и дальше вот развивалась эта тема. Вот я хочу как-то сказать, что Урсуля не их сообщник, потому что фильм заканчивается песней в пронзительном исполнении Варвары Визбор «А зима будет большая, только сумерки да снег». И становится ясно, что вот это вот не Настя, не конец, а начало русского мира. И мне кажется, что этим сериал, как минимум этим, заслуживает нашего внимания. Что касается другого сериала «Обычная женщина», который только завершился, как ни странно, это как бы две стороны одной медали, потому что главная героиня сериала в совершенно феерическом исполнении Анны Михалковой обычная, действительно, самая обычная женщина, которая и как бы является продолжением вот этого русского мира. Этот образ, это соотношение причины и следствия. Вот только там, где есть такой был и длится русский мир, появляются такие героини. Эта героиня – обычная русская женщина, которой очень не повезло, как многим русским женщинам. Она принадлежит, можно даже сказать, к среднему классу, но так случилось, что начинается череда каких-то немыслимых совершенно каких-то происшествий. И вот тут Хлебников, как художник, как человек, чувствующий кончиками пальцев время, он сгущает, как говорил Мандельштам, уплотняет эту реальность просто до такого единого образа. Потому что сначала попадает в какое-то дорожное происшествие, потом там выясняется, там задействован важный человек, который перекрывает им карьеру, отнимает квартиру. Ну, то есть начинаются какие-то немыслимые вещи, которые кажется, что это, ну как-то это уже слишком много для одной семьи. Тем не менее, такое случается, и вот эта вот героиня понимает, что ей нужно выживать. Что мужа фактически нет, он слабый, его карьера врача-хирурга разрушена. Она работает официально, она работает, как бы она держит цветочный салон, но на самом деле она, главные деньги идут от другого ее промысла, она содержит бордель. Устраивает аукционы в интернете, причем главная ее фишка, она предпочитает девочек невинных, за которых больше дают. Ну вот там вот начинается, там появляется труп, который она возит в машине, там появляется вообще отключенная сигнализация в отеле. Это женщина, которая может все. Вот если это такой вообще-то человек, который выживет после ядерной войны. Вот если кто-нибудь выживет, то это героиня в исполнении Анны Михалковой. Она должна так жить, потому что иначе у нее рушится все. У нее дочь там промышляет наркотиками, муж, который ни на что не способен, там кувыркается все время с какой-то любовницей, которая ей отправляет отправляет смски. Вот она может выжить только так. Плата за это колоссальная. Это совершенно неимоверное какое-то эмоциональное выгорание. То есть человека нет. Есть его оболочка. У нее вообще нет эмоций. Она не реагирует вообще ни на что. Она еще при том беременная, когда ей сообщают, что у вас будет неполноценный ребенок, там большие проблемы с неврологическим статусом. Она таким абсолютно мертвым голосом говорит, да, но убивать же уже поздно. И вот это вот, я хочу сказать, что это тоже, это следствие вот этого русского мира. Собственно, это и есть сегодняшний русский мир, где тот же беспредел царит, который царил в Коминтерне. То есть вообще силовики правят всем, со всеми нужно договариваться, всем нужно платить, законы не работают. Это такой вот Коминтерн от Хлебникова, только уже в таком реинкарнированном сегодняшнем варианте. И вот эти два сериала связанные и, по-моему, очень интересны. Это очень важно, что в телевизоре появляются какие-то островки, где есть правда. Что люди, посмотрев, вот, скажем, обычную женщину, мне кажется, посмотрев обычную женщину, посмотрев сериал Бушлова «Домашний арест», посмотрев сериал грандиозный, мы о нем как-то говорили, Игоря Волошина, Ольга, там уже совершеннейшая безысходность, они уже не смогут верить. Они уже не смогут верить ни Шенину, ни Соловьеву. Ну, или во всяком случае, я бы сказала так, они не должны больше им верить после этих фильмов.
Спасибо, Слава. Это была рубрика «Славы Тарущины» и «Телерейтинг». Программа «Итоги недели Радио Свобода» подошла к концу. Над ней работали продюсер Илья Бобчинецкий и редактор Дмитрий Волчек.